Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя да пребудет со всеми нами.
Я напомню, дорогие друзья, что отец Александр служит в храме Преображения Господня на Уктусе в городе Екатеринбурге, кандидат исторических наук. Батюшка, нашу передачу записываем в конце июля, в дни, когда мы вспоминаем равноапостольных русских правителей, великую княгиню Ольгу и великого князя Владимира. И хотелось бы обратиться к теме, недаром хочется вспомнить этих равноапостольных святых наших русских, мужчину и женщину, потому что очень часто к нам обращаются мамы, бабушки с вопросами, с проблемами, часто с жалобами, что папы, если и воспитывают детей, то достаточно своеобразно, как говорят некоторые, просто любит ребенка, но не учит его выполнять требования, отстраняется, когда происходят какие-то нестроение с ребенком, когда начинаются истерики, обычно папа отходит и оставляет роль матери в этом случае. Вот один из примеров, да, наших вопросов. Звонила бабушка, папа говорит, что просто любит ребенка, а понятие любви очень относительно ребенку до 2,5 года, что папа может поцеловать, взять на руки, а если какие-то проблемы, ребенок капризничает или что там происходит, папа уходит от решения вопросов. Ребенок запущен и в памперсах ходит и так далее. Это типичный вопрос, когда вот мама или бабушка жалуется, что папа вот, ну, как бы не участвует по-настоящему, да, в воспитании. И мы, конечно же, вспоминаем, хочется каким-то образом взять те образцы прошлого, и в то же время их нельзя взять, да, в полной мере. И хочется все-таки вот попросить вас вернуться к теме «Глава семьи», поговорить с нами о роли отца, мужа и воспитании мальчика в полной семье, ну вот в современной семье, вот какие мы есть. Конечно же, второй вопрос тоже касается очень-очень многих наших семей. Как воспитать мужчину в неполной семье? Это проблемы мам и сыновей. И они очень типичные, к сожалению, очень много слез, очень много нестроений. И третий момент, когда уже сын вырос, часто так бывает, и я убедилась вот на православной выставке, которая проходила в царские дни, как подходят мамы, женщины к монашествующим для того, чтобы заказать тепы и для того, чтобы посоветоваться, поплакаться о том, что нестроение происходит со взрослыми сыновьями и дочерьми. Вот как вымаливать, батюшка, в этом случае детей, если уже ребенок вырос, а проблемы остались? Вот такие вопросы, батюшка. Вопросы очень сложные и очень, к сожалению, типичные.
Для начала хотел бы поблагодарить всех тех наших радиослушателей, которые задают нам вопросы эти. Ну, не только эти, но другие вопросы всех тех радиослушателей, которые, в принципе, нас слушают. И благодаря вопросам, которых наша передача совершенствуется, именно вы держите нас, что называется, в тонусе, в боевом таком состоянии, именно на ваши вопросы отвечая. Мы стремимся активировать наш жизненный опыт, не только научный, не только книжный, но и тот опыт, который встречается по жизни. Поэтому каждый из ваших вопросов, он очень важен для нас, потому что, отвечая на него, мы не только отвечаем тем, кто слышит нас в эфире, но очень часто вслед за этими ответами приходится отвечать на вопрос людей, которые приходят в реальной жизни. И с ними тоже нужно вести работу. И благодаря вот вашим вопросам, иной раз бывает так, что мы оказываемся во всеоружии, именно вот благодаря вашему вниманию, благодаря вашей и заботе. Вот давайте перейдем к вопросу, вопрос о том, как воспитать главу семьи. К сожалению, когда возникает вопрос, как воспитать главу семьи, уже что-либо менять бывает поздно. Почему так бывает, что претензии к главе семьи возникают не до брака, а уже после заключения брака, уже после там, того, как минул медовый месяц, и даже медовый полугодие, даже год медовый минул, вот внезапно девушка приходит в себя и осознает, с кем же это я живу. Нет, он вообще-то неплохой, он хороший, я его даже люблю иногда, но, понимаете, у него столько недостатков, возникает вопрос у меня ответный. Эти недостатки появились уже в браке, Что же тогда причина этих недостатков? Вот юноша не был с вами знаком, не был женат, у него недостатков не было, вот он с вами познакомился, женился, недостатки появились. Что же за причина этих недостатков? Да нет, недостатки были, на раз отвечает девушка, если вы смирились с этими недостатками и устроили брак. На что вы рассчитывали в дальнейшей своей жизни? Ну вот я думала, что вот там как-то вот исправится. Там как-то что-то где-то никогда не исправляется. Само по себе ничего хорошее не происходит. Для того, чтобы происходило что-то хорошее, его нужно готовить. У нас, в общем-то, и задумка-то была такая, Лариса Михайловна, наверное, поддержит, что наша передача «Да будет с вами любовь», она возникала поначалу именно как вот ответ на вопросы неполных семей, там, где мамы воспитывают иной раз в одиночестве, иной раз с помощью родственников своих детей, там, где семьи не состоялись, распались по каким-то причинам, по зависящим от нас, по независящим от нас. И для того, чтобы помочь, поддержать в усилиях воспитать именно таких вот полноценных людей, которые не испытывают каких-то таких вот ощущений дискомфорта от того, что они жили в неполной семье, наша передача, в общем-то, и создавалась. Поэтому я вспоминаю этот период дальней-дальней давности. Хочу сказать, для того, чтобы вот был глава семьи, об этом нужно задуматься. Девушки, вступающие в брак, задумавшие вступить в брак, будет ли это глава семьи. Часто бывает так, что мы думаем только о себе. Мы думаем о себе тогда, когда заканчиваем школу. Мы думаем о себе, когда уходим из семьи родительской. Думаем о себе, когда создаем свою семью. Думаем о себе, когда эту семью разваливаем. Честно говоря, вот, дорогие мои, за почти 20 лет моего священнического опыта я, в общем-то, не встретил таких вот семей, в которых однозначно была виновата только одна сторона, когда семья эта распадается. И та, и другая семья свою определенную лепту, пусть небольшую, пусть незаметную, пусть ту лепту, которую человек не хочет даже признать, он в развал семьи вложил. И вот тогда, когда, наконец, мы имеем дело с теми результатами, которые мы бережно, трудолюбиво, тщательно выносили, вот теперь мы видим тех детей, внезапно возникает вопрос, почему они такие? Они такие, какова наша жизнь? Хотите оценить вашу жизнь? Посмотрите на своих детей. Это еще даже не все. Я разбавляю, что дети не по заслугам нашим, а по милости Божией, и по своим каким-то качествам они бывают, что соответствуют каким-то нашим требованиям. Вот теперь о требованиях. Часто бывает так, что эти вот наши требования, они всегда разные. У мамы, допустим, которая там имеет дело с ребеночком там, 2 лет, там, 1 года, 1,5 лет, они одни требования. Требования там, к ребенку 6-7 лет другие. Там, требования к ребенку там, 16-18 лет. Третий, там, ребенок, который вырос до 50 лет, у него уже другие там какие-то должны быть требования к нему предъявляться. Вот. А понимаете, вот в 5-летнем ребенке никто 50-летнего-то не видит. А, в общем-то, нужно задуматься. Если мы бережно и тщательно, с такими усилиями, достойными лучшего применения, выращиваем из ребенка диванную подушку, посиди, посмотри телевизор, вот тебе книжечка почитай, вот тебе новый компьютер, только отстань от меня, а мама работает. В общем-то, понимаете, это не гарантия того, что ребенок вырастет самостоятельным, инициативным. Вот. Если мы откупаемся от ребенка, значит, мы вступаем на тот путь, который, в общем-то, не заканчивается. Он ведет нас по замкнутому кругу, мы приходим к одной и той же ошибке, мы наступаем на одни и те же грабли. Для того, чтобы из ребенка вырос глава семьи, его нужно растить уже вот с внутриутробного периода начиная, именно как будущего главу семьи. Что вы к нему будете предъявлять, когда он будет взрослым? Он должен будет защищать маму, он должен будет трудиться, кормить маму, одевать маму, обувать маму. Знаете, вот этот ответ для неполных семей. Часто бывает так, что нерастраченная там нежность и любовь, мама, она таким термоядерным потоком изливается на бедного ребенка. И, раз даже, вот, что называется, ребенок захлебывается в этой любви, пытается обороняться от мамы. Мама не понимает, что за такие вот у ребенка какие-то вот эмоции противные маме. Мама же любит, мама же хочет добра. Вот, но, понимаете, добро иной раз нужно выбрать, иной раз нужно заслужить. И, конечно, мама не всегда к этому готова. Я не могу, не имею права укорить маму, любую маму, что она не похожа на папу. требовать от мамы, чтобы она была папой, ну, в общем-то, это я не могу, никто, наверное, не может. Только сама мама, если у нее возникает вопрос, как я могу воспитать ребенка, если, допустим, овдовела, осталась одна, таких случаев, к сожалению, немало. Если там папа получился такой вот несостоятельный, как папа, и оставил ребенка и семью, нужно задавать себе этот вопрос. Та женщина, которая этот вопрос себе задает, рано или поздно получит ответ на этот вопрос. Вот и помощь женщина, она может получить где угодно. Это не обязательно там сосед там, или мастер труда там в школе. Есть все-таки разные возможности, разные, я не знаю, там секции, разные там спортивные общества. Самое главное, чтобы заставить ребенка жить активно. Вот это, наверное, самый главный такой вот принцип, который я бы посоветовал всем мамам. Если вы хотите, чтобы у вас ребеночек был не домашней такой собачкой, которая боится внешнего мира, вы должны, с одной стороны, не отпуская контроля, вы должны знать, чем ваш ребенок дышит. Но это вы и будете знать, если будет у вас доверие. Если вы будете самым доверенным другом, то все самые свои такие вот потаенные мысли ребенок будет с вами разделять. Особенно если будет понимать, что от вас он услышит взвешенный ответ, не просто там какой-то полный эмоций, какую-то оценку. Вот именно ответ, если он сможет получить какой-то анализ, какие-то такие вот наводящие, что ли, основания для того, чтобы принять решение дальнейшей своей жизни. А воспитываясь в среде мальчишеской, воспитываясь в среде вот таких вот сверстников, друзей, возможности социализации, то есть приспособления к обществу и нахождение в нем своего места, не просто нахождение любого места, а именно вот определение своего места как цели и даже каких-то усилий, приложения, чтобы эту цель достигнуть, вы добьетесь своего ребенка. Поэтому самое главное для мамы – победить материнский страх. Чаще всего материнский страх – это вот препятствие самой маме и ребенку. Как же я отпущу его от себя? Он такой маленький, он такой слабенький. Причем он такой маленький, слабенький, как же его от себя отпущу? У мамы он и в 2 года, и в 12 лет, и в 20 лет, и, ну, раз бывает, и в 40, и в 50 лет. Только тогда, когда уже, что называется, возникает на раз угроза жизни от того, что ребенок заболел там алкогольной болезнью или наркоманией, мама начинает вот уже по-другому думать и молиться начинает. Но молитва в этом случае бывает такая своеобразная. У нас был задан вопрос, да как вымолить своего ребенка, как вымаливать своих детей? Что понимается под этим вот словом «вымаливать»? То есть мы хотим, как бы, я не знаю, там, игрушку Лего, да, вот там взяли, там, вот ее из одних деталей, вот она сложена, нам не нравится. Вот эти детали нужно заменить на те детали, которые нам нравятся. И, в принципе, получится та же самая игрушка, только с более качественными деталями. Поймите, что с человеком такое просто невозможно. Тем более невозможно сказать Господу Богу: Господь Бог, вот вымотал он все мои силы, все нервы мне измотал, я уже видеть его не могу, меня же от него трясет, сделай с ним хоть что-нибудь, потому что я уже ничего сделать не могу. Где была мамина молитва с самого начала? С самого начала мама все устраивала. Значит, мама получила то, что ей устраивало изначально, значит, получила мама то, что закладывала своего ребенка изначально. Если мама изначально полагает свое помышление на Господа Бога, молится уже изначально о своем ребенке, не полагает его своей собственностью, не полагает его такой монопольной, что ли, собственностью, владением, а понимает, что вместе с Богом она воспитывает своего ребенка, ситуация может быть совершенно другая. Я эти ситуации наблюдаю. Сказать, что ну, проблем нету, невозможно, так а у кого проблем-то нету? Есть проблемы в малодетных семьях полных, есть проблемы в многодетных семьях полных. И спросить, где больше проблем, ну, я, в общем-то, не могу ответить на этот вопрос. Проблемы везде свои. Мы без проблем не живем. Это наш образ жизни человека. Поэтому и проблемы не полной семьи, это не то, чтобы там, скажем, какие-то особенные проблемы. Но они особенные, но, понимаете, у разных неполных семей, получается, структура проблем тоже отличается. В зависимости от ума настроения, в зависимости от структуры интересов, в зависимости от целей, в зависимости от отношений в семье, типа отношений. Все это зависит, складывается, все вместе суммируется, и все это в конечном итоге выливается в эти наши самые проблемы. И проблема – это признак нашей жизни. Проблем нету тогда, когда мы уже, что называется, умерли. Там возникает одна большая проблема. Вот, и с ней нужно было иметь дело уже гораздо раньше. тогда, когда умерли, уже немножко поздновато заканчивается время покаяния, время молитв. Поэтому, обращаясь опять-таки к теме, которую вы подняли, равноапостольная княгиня Ольга, равноапостольный князь Владимир, давайте обратим внимание на то, что все-таки к Богу раньше пришла женщина, равноапостольная княгиня Ольга. Вот, и когда князь Владимир думал, какую веру взять, ведь у него не то, что православие было там, вот, как бы, скажем, таким центральным, темообразующим материалом, но рассматривалось наряду со всеми другими мировыми религиями поначалу. Так кто-то из советников сказал князю Владимиру: не была бы православие хорошей религии, не избрала бы православие твоя бабушка, княгиня Ольга, мудрейшая всех женщин. Вот, и это вот заставило, конечно, может быть, и прислушаться в конечном итоге. Но дело было в том, что правильно сказали, что религия, она была принята не как политический лозунг, она была принята не просто как наследство от бабушки. Если бы князь Владимир лично не принял эту религию, я думаю, что история православия в нашей стране, она была бы совершенно другая. Если бы это было просто одним из таких политических шагов, предпринимаемых в зависимости от политической конъюнктуры, нет никаких гарантий, что не стали бы мы католиками там, или мусульманами через некоторое время, там, или еще кем-нибудь. Тогда, когда обострялись отношения с византийским государством, которое, в общем-то, было для нас, можно сказать, таким крестным родителем, можно было, скажем так, вот отомстить, взять и перекреститься. Мысль об этом не возникала. Почему она не возникала? Именно от того, что этот выбор был сделан не просто потому, что политика того требовала, не потому, что международные отношения этому благоприятствовали. Это был еще и личный выбор. Вот, и когда вопрос задается, как вымаливать детей, я, например, в уме своем помышляю: душенька моя, ты бы себя бы сначала вымолила, а потом бы принималась еще за что-то. Потому что часто бывает так, люди этот вопрос задают, такие, которые, ну, не могут ответить на вопрос, как часто вы исповедуетесь, как часто вы причащаетесь. Ответом на мои вопросы часто бывает такое: а я дома молюсь, у меня очень много икон. И вот он ответ, то есть я вне церкви, но ведь кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Поэтому если мы живем вот по такому принципу, где сказать: Господи, верни мне моего сына, пускай он не пьет, пускай он не колется, или там пускай моя дочь не гуляет, пускай они наконец займутся своими детьми, больше мне ничего не надо. Это изначально тупиковая постановка вопроса. Никаких плодов, никаких результатов мы на этом пути особенных не получим. Не случайно преподобные богоносные отцы наши, вот, допустим, преподобный Серафим Саровский, он не призвал же молиться за весь мир, не призвал молиться за всех, не призвал там прикладывать усилия, чтобы всех срочно тут же спасти. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Поэтому часто бывает так. Тогда, когда ребенок следует за нами в 2 года, в 3 года, бывает так, что нам некогда заняться ребенком. Мы занимаемся такими непосредственными нуждами, очень важными. Нужно работать. В неполной семье нужно работать вдвое больше. И вот мама работает с утра, мама работает вечером для того, чтобы и прокормить, и одеть. И она совершает подвиг, в общем-то, невидимый миру или видимый миру. Мама совершает подвиг, положа руку на сердце, это мы должны все признать. И иной раз получается так, что мама даже этот подвиг себе заслугу записывает. Но речь не об этом, речь о другом. Речь о том, что в то время, когда мама совершает трудовой подвиг, ребенок остается без мамы, без ее воздействия, без ее влияния. Мама приходит домой с работы, мама уже руки и ноги не шевелятся. Хорошо, если бабушка там что-то сделала. Что мама хочет? Мама хочет срочно лечь в постель и поспать хотя бы часов 6, для того, чтобы встать и снова продолжить этот самый свой трудовой, семейный, невидимый миру подвиг. Получается так, что у мамы на собственного ребенка сил-то нету. Когда ребенок вырастает, мама проливает слезы: да я же за тебя, такого неблагодарного, я работала дни и ночи, я и мыл, я там и убирал, я там и, не знаю, там дрова колола, уголь носила, что-то делала. Я же минуты свободные не имел, у меня личной жизни не было, я все положила для того, чтобы ты ни в чем не нуждался. И вот получается так, мама себе приготовила вот такую благодарность. Здесь виноват не ребенок, Здесь виновата мама, потому что ребенок всей этой работы не видит. Если даже и видит, то не оценит до поры до времени. А все то, что дается без труда, оно и воспринимается как что-то очень легкое, как что-то само собой появляющееся и ничего не стоящее. Поэтому мама, ну раз стремясь вот эти вот трудности от ребенка отвести, она совершается, ну, не то чтобы вредное, но, может быть, даже иной раз и не полезное дело. Самое главное, что, отговариваясь вот этим своим трудом, усталостью, недостатком сил, мама теряет контакт с ребенком. Мама дает возможность воспринимать себя как источник благоденствия, всяких разных, я не знаю, вкусняшечек там, каких-то там новых игрушечек там, не знаю, вещей. Для чего нам мама еще нужна? С мамой не помолишься, мама спит, она устала. С мамой не побеседуешь, мама спит, она устала. С мамой не погуляешь, мама на работе, маме некогда. И тот мир, в котором живет ребенок в это время, он остается без мамы. Где мама? Мама занимается трудом, это взрослый мир, в котором ребенок не живет. Ребенку очень трудно на свои категории перевести вот эту мамину жизнь. Оценить, насколько мама с ее трудом, с ее жизни, она важна в это время для ребенка. Ну, не вмещается пока еще в такую маленькую головешечку, эти маленькие мозги. Весь этот вот огромный труд мамы. Поэтому каждому из нас надо прежде всего ответить на вопросы, как вымаливать своих детей. Прежде всего, нужно подумать о себе. Нужно спастись самому. Если я изначально эту цель перед собой ставлю, если эта цель действительно искренняя, если цель это не показательная, там, не театральная, если это мое истовое, настоящее внутреннее желание, ребенок не может не разделять поначалу этих моих стремлений. Если это действительно то, что составляет важную часть моей жизни, может быть, важнейшую даже часть моей жизни, ребенок, он не может не оценить этих усилий. Он все равно будет нашим союзником, будет нашим сотрудником. Во-вторых, изначально нужно понимать, что воспитываю я не себе утешение в старости. Я воспитываю человека, который должен, не знаю, завоевывать мир. Летать в космос, там, плавать там, по морям, там, по горам. Особенно, если это мальчик. Понимаете, вот, если я его к себе приручаю, изначально я уже из мальчика делаю там, комнатную собачку, там, диванную подушку. Вы своего мужа-то вот как вот хотели бы, чтобы он постоянно при вас сидел и ничего не делал, там, лежал на диване, попивал пиво, смотрел телевизор? Вы хотите того же самого для своего ребенка? Нет. Значит, поддерживайте. Может быть, насаждайте невозможно, может быть, этого и не нужно, может быть, и нету этого. Вы поддерживаете все те цели, все те усилия, все те попытки ребенка к самостоятельности. Иной раз мама давит эти попытки к самостоятельности, иной раз эти попытки к самостоятельности, наоборот, у мамы как бы гипертрофируется, мама перед ним, что называется, пасует. Их нужно все-таки воспитывать, их нужно формировать, нужно заниматься ребенком прежде всего, не отговариваясь ни занятостью, ни неустроенностью личной жизни, там, ни бытовой неустроенностью. Все это когда-нибудь пройдет. А проблемы с ребенком, они будут год от года все только больше. Все мы знаем такую поговорку, да, маленькие дети, маленькие беды. И дальше, что можно сказать? Молиться можно, нужно. Говорят, что молитва матери способна заставить человека даже с дна моря. Но для этого молитва матери, она должна быть в лоне церкви. Мама должна быть воцерковленным человеком. Мама должна заботиться о спасении своей души. Мама должна и исповедоваться, и причащаться. Для того, чтобы просить у Господа Бога об исполнении своих желаний, нужно прежде всего свою жизнь привести к соответствию закону Божьему.
Батюшка, у нас такой акцент был на материнской роли. Тогда мы вспомнили с вами, передача начиналась, вот такая насущная тема была задана нашим главным редактором в свое время, Виктором Александровичем Дунаевым. Действительно, для помощи матерям в неполных семьях. Но, тем не менее, очень часто вопросы задаются, и речь идет о полных семьях. Вот, батюшка, все-таки мне хотелось бы вас попросить свое слово сказать еще и самим главам семей.
Ну, самим главам семей, что можно сказать, они же главы семей, если они главы. Понимаете, вот сама по себе постановка вопроса, вот у меня муж не соответствует моему тому идеалу главы семьи или зять. Надо вообще спросить, а в чем состоит этот самый идеал-то, понимаете? И ну, раз выбор зятя – это уже то, с чем стоит смириться. И не напоминать собою персонаж из множества анекдотов. Не случайно очень такое нередкое обращение в церковь. Получается какое такое: батюшка, я не могу простить своему зятю, он бросил семью. И как бы женщина не хотела не рассказывать о своей деструктивной роли в этих семейных отношениях, рано или поздно все равно это вылезает. Но вот покаяться в этом не в силах, наверное, каждый там вторая или первая женщина, потому что она считает себя правой. Вот если вы при главе семьи живете, значит, он глава семьи. Понимаете, вот он что сказал, так оно и будет. А если вы лучше его знаете, что и как нужно делать, тогда уже не он глава семьи, и это уже не от него зависит. И раз вот эту роль главы семьи мужчина должен завоевывать в окружении, там, вот, и тещи, там, и своей собственной матери, там, и у жены, там, дочери, там, одного мужика, там, 5-6 там, женщин приходится в семье, ему, бедному, там, даже с кошкой невозможно проявить свой характер, потому что везде уже все расписано, уже все решено, а от него требуют каких-то таких вот совершенно расплывчатых таких функций главы семьи. Причем у каждой из женщин понимание, что такое глава семьи, оно разное. Мужчина посмотрит на этот дурдом-то женский и находит себе какую-то отдушину. И
нишу, раз, да?
Нишу, может быть, временную, а может быть, постоянную, и кто потом виноват в распаде семьи. Часто бывает так, что это вот нежелание увидеть свою вину, оно множит тот же самый результат. Человек, который не справился после первого неудачного опыта, он с тем же самым опытом подходит к созданию семьи второй раз. Второй раз получается не лучше. Потом человек махает рукой, дескать, а все мужики такие. Нет, не все мужики такие. Для того, чтобы изменить мир, нужно изменить себя. Для того, чтобы глава семьи был главой семьи, прежде всего, нужно иметь какую-то определенную независимость, определенное какое-то уважение. Если изначально дочь приводит там своего молодого человека для того, чтобы познакомиться, и к молодому человеку предъявляют такие претензии: ой, какой-то он у тебя тощенький, какой-то он у тебя невзрачненький, какой-то он у тебя не такой. Знаете, дочь чаще всего ищет по тем же самым закономерностям, по которым находит мать. И если семья матери сложилась благополучно, есть определенные такие вот оптимистические прогнозы, что у дочери точно то же самое получится. Если у матери муж был все время под каблуком, и она его погоняла и не видела в нем главу семьи, но есть такие же оптимистические прогнозы, что у дочери будет точно то же самое. Откуда бы она чего научилась? В школе этому не учат. Она учится этому в семье. Ну, а тот вопрос, с которого мы начали, там, папа, который участвует в воспитании ребенка, мне кажется, что вот 2 года, 3 года, это пока еще не папин возраст. Еще мало что можно сказать. И при всем при этом, я считаю, что вот мы в Екатеринбурге находимся в этом отношении в таком привилегированном положении. Потому что вот я неоднократно это говорил и, в общем-то, повторяю, и каждый раз вот я вижу это, и как-то вот с теплом в сердце это фиксирую. Я вижу многочисленных мужчин, пап, судя по возрасту, раз дедушек, которые гуляют с колясочками и не считают себя зазорным этим заниматься. То есть места, где совершенно другое отношение ко всему этому. Поэтому как папа относится к сыну, как папа относится к дочери, это разные, конечно, вещи, но во многом это зависит и от позиции мамы. Если мама берет все на себя, мама все на себе и повезет. Если мама какие-то, не знаю, там такие мысли-то имеет, что папу нужно к этому привлечь, умная мама, она не будет взваливать на папу все сразу свои такие вот проблемы. Мама потихонечку, полегонечку будет папу водить в курс дела. Сначала там пеленочки прополоскать, помочь, еще какую-нибудь частичную работу. Потом частичная работа, она становится хронической работой. Понимаете, сразу папу к этому не привлечешь, потому что папа 9 месяцев в себе ребенка не носил. Папа не готовился так, как готовилась мама. У папы жизнь практически не поменялась. Если поменялась, то не всегда к лучшему. Поэтому сразу же взваливать на него еще все эти заботы, это не всегда правильно, не всегда педагогично с точки зрения вот женщины. Конечно, хочется, чтобы муж, с которым такое единодушие было до рождения ребенка, чтобы это единодушие дальше было, для того, чтобы это единодушие было, ведь оно с неба не падает, оно само по себе не происходит. К этому должна привести разумная жена или разумная теща, которая не просто так вот ходит, ругается, ты ничего не делаешь, Хотя бы скажет: ой, как хорошо, что ты сделал, мне теперь меньше будет делать. Ой, как хорошо, что ты это сделал, ты же мне теперь целый час времени освободил. Знаете, по-разному бывает. Есть мужчины, которые сознательно к этому относятся, что называется, скрипя сердце, или там скрипя зубами. Есть мужчины, которых к этому нужно привести. Есть мужчины, которых к этому невозможно привести. И это еще пока не показатель того, что они несостоятельны, как отцы. В 2 года, в 3 года, если человек все-таки в этом стиле отношений продолжает сохраняться, если он разделяет этот стиль отношений, это уже неплохо, это уже плюс. Понимаете, то, что у вас есть зять ребенку 2,5 года, можно сказать, это хорошо, потому что многие семьи распадаются через 1/2 года после рождения ребенка. И вот там действительно надо посмотреть, почему это произошло. А у вас пока 2,5 года и зять на месте, ничего страшного не происходит. И глава семьи, он на своем месте, на том месте, на котором вы позволяете ему быть. Насильно главой семьи не становится. Это очень такой кропотливый, нелегкий процесс.
Батюшка, спасибо огромное. Итак, вот проходит определенное время, и мы очень часто возвращаемся и делаем какие-то вот такие обобщающие темы, да, и вот сегодня, наверное, именно такая тема прозвучала. И вы упомянули и о папах, и о дедушках. А я вспомнила, что вот недавно была в приходе, там семья, ходит бабушка-дедушка, мама-папа и дети. И вот на моих глазах они принесли внучку, которая только-только родилась, это буквально вот 3 месяца ей, девочка Варвара, она прошла с дедушкой и с семьей крестным ходом, царским крестным ходом. Так что вот, слава Богу, действительно, это очень утешает, что есть такие семьи, и дай Бог, чтобы их было больше и больше. То есть это нам и утешение, и поддержка, и образцы определенные.
Вот-вот, образцы, потому что эта семья, наверное, никому не говорит, какие труды были положены, да, для таких результатов. А мы смотрим на эти семьи и думаем, как хорошо было бы, если бы у нас было точно такое же. Вот нам нужно с корнем все это вырвать и сразу же себе в свою жизнь перенести. Мы думаем, что она здесь же приживется, и тут же пустит корни, заколосится, будут плоды. Нет, у каждого эти плоды свои, каждый должен свое собственное вот это вот трудолюбие, свой собственный труд, свою собственную работу здесь приложить.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы обращаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя да пребудет со всеми нами.